Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз понедельник, в очередной раз я, неофит Александр Ананьев, задаю вопросы замечательным священникам, которые готовы на них ответить. И в самом сердце Москвы, в самой зеленой ее части, практически в московской Нарнии, в Ботаническом саду, находится старый, прекрасный, красивый, теплый, причем в любое время года. Я был там на рождественской литургии, и там было невероятно тепло. Храм Ризоположения в Леонове. И настоятелем в этом храме служит замечательный священник, протоиерей Андрей Рахновский, которого вы, скорее всего, даже знаете. И абсолютно точно, если знаете, то любите. По крайней мере, мы знаем и любим. Протоиерей Андрей Рахновский. Добрый вечер, отец Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо вам за теплые слова о нашем храме.
В последний раз, когда я был в храме Ризоположения в Леонове, там вовсю шли... Я вот не хочу пользоваться словом «реставрационные работы», слишком много в нем какого-то формализма и казенщины, но я бы назвал это возрождением храма, причем настолько бережным, настолько чутким, что вот то, что было... То, что имеет отношение к истории этого храма, оно не уничтожается, оно, наоборот, подчеркивается. И даже какие-то открытия были сделаны во время вот тех работ по возрождению этого храма. Как обстоят дела с восстановлением вот этой жемчужины Ботанического сада Москвы? На каком этапе работы, что сделано и что предстоит?
Да, мы сейчас приступаем к ремонту колокольни. И получится так, что 300-летие храма 15 июля, кстати, всех наших слушателей, я 15 июля приглашаю на наш престольный праздник, служба будет в 9 утра, но, скорее всего, мы встретим престольный праздник в лесах. Наша колокольня прекрасная будет в лесах, потому что теперь мы добрались до нее. Сейчас мы стараемся храм всячески обезопасить, поэтому проводим... Вот работы по замене электрики всей в храме. Вот. А сделано уже очень много. Вот мы восстановили цоколь в его изначальном виде, как он был. И хочется мне, очень хочется мне поблагодарить всех, кто молился за наш храм и кто помогал и молитвой, и материально. Вот. Поэтому и у меня такая просьба. По возможности как бы нас не оставлять дальше и вспоминать нас, и нам очень-очень нужны сейчас силы и очень нужна материальная помощь для того, чтобы продолжать, вот как вы сказали, Александр, возрождение нашего храма.
Кто-то принес в клюве новость, что вы устраиваете, в частности, какие-то мероприятия. Я вот не знаю, проводите ли вы службы на открытом воздухе, но частично какие-то, может быть, службы вы действительно проводите под открытым небом, так это или нет?
Да, мы это делали всю пандемию. И возможно, что некоторые летние службы у нас будут на улице в силу того, что будут идти работы, но у нас совершенно точно на наш престольный праздник 15 июля служба будет под открытым небом. Мы заручились благословением священноначалия, готовим сейчас, скажем так, площадку для такого летнего алтаря. И это для того, чтобы на престольный праздник могло прийти как можно больше людей и священников приехать, чтобы всем было как бы не тесно и все могли помолиться. И очень надеемся на милость Божию, что будет хорошая погода, и в общем-то, и мы будем ликовать, и природа будет ликовать.
А будет ли что-то помимо литургии под открытым? Все-таки престольный праздник, там какой-нибудь маркет, какой-нибудь концерт, выступление творческих сил города.
Да, у нас есть очень такой интересный план. После службы и, соответственно, крестного хода мы очень хотим всех покормить. Это тоже очень важно, угостить всех пришедших неформально. Сейчас как раз усердно к этому готовимся. А где-то в половине второго дня в нашем парке, усадьбе Леонова, будет открытие фотовыставки, посвященной нашему храму. И будет концерт классической усадебной музыки 18 века. То есть мы специально сейчас обговариваем это с, ну, с музыкантами, с энтузиастами, которые этим занимаются, поскольку мы хотим, чтобы на этом концерте звучала музыка той эпохи, когда был построен этот храм. Вот такие у нас интересные планы, да.
15 июля, храм Ризоположения в Леонове. Ну, а о том, как можно принять участие в восстановлении, в возрождении этого храма, а также о том, что предстоит 15 июля, и вообще о жизни храма, можно почитать на сайте храма Ризоположения в Леонове. И где вообще? Я уже сейчас боюсь говорить социальные сети, потому что непонятно вообще, где что можно прочитать, но ВКонтакте, по-моему, вы есть.
Мы из ВКонтакте, но лучше всего зайти на наш сайт и найти там всю необходимую информацию.
Ну и сейчас мы переходим к главной теме сегодняшней программы «Вопросы неофита». Сегодня на литургии читается очень сложный для понимания фрагмент послания апостола Павла римлянам, 7 глава. Мне он непонятный от начала до конца, я признаюсь честно, хотя я не первый год его читаю и сейчас тоже вчитывался внимательно. Скажем так, ясности никакой в голове нет. А в качестве пролога к нашей беседе вопрос к вам, отец Андрей, наверное, самый важный. Закон Божий и закон человеческий, сегодняшний, прописанный черными буквами на белой бумаге, они противоречат друг другу хотя бы в чем-нибудь или всецело? Или нет? Передо мной, как перед христианином, есть выбор следовать букве закона человеческого или букве закона Божьего, нарушая тем самым один из?
Конечно, в целом, знаете, вот я помню, как замечательная... говорил один наш преподаватель Московской духовной академии, что недаром в древних университетах было три факультета. Это медицинский, юридический и богословский. И это отражение того, что человек пытается противостоять некому злу, разложению, энтропии, которая происходит в трех сферах человеческого бытия, да, в сфере отношений с Богом, да, этической сфере, в сфере отношений между людьми, в государстве, да, это вот юридический факультет, и, конечно, то разрушение, которое происходит в физической природе человека, да. Поэтому, конечно же, человеческое право, человеческий закон – это все-таки присутствие Божие вот вообще в человеке, он отражает в себе в определенной степени божественный закон. Но мы должны понимать, что целью земного закона, земного законодательства все-таки является попытка максимально учесть эгоистические устремления разных людей, да, постараться вот в этом как бы хаосе навести хотя бы некоторый порядок, но в том числе земной закон не ставит вопроса о божественной справедливости. В общем-то, и божественный закон, он не преследует справедливость, потому что милость превозносится над судом у Бога. Хотя Господь дал нам закон, но мы прекрасно знаем, что если бы, что Господь никогда с нами по закону не поступает. Это невозможно. Господь поступает с нами по любви и милости. Но вот земной закон, он, с одной стороны, по милости и по любви не поступает. Это раз. Да? С другой стороны, он признает законными вещи, явно противоречащими заповедям Божьим. Я сейчас, ну, пока без конкретики, я думаю, все прекрасно это понимают.
Я пока не понимаю, да.
Ну, например, с точки зрения веры, аборт – это страшный смертный грех, это убийство человека. В то время как законы нашего государства, они разрешают это делать. Да, не в абсолютной форме, потому что есть сроки, например, которые оговаривают возможность, да, совершения аборта. Но, тем не менее, то есть мы видим здесь какой-то компромисс, свойственный человеческому закону, некий шаг навстречу человеческому злу, и, с другой стороны, некая такая робкая попытка его все-таки ограничить, что, конечно же, свидетельствует о том, что земной закон, он все равно апеллирует хотя бы вот негласно, да, каким-то более высшим законом.
Вопрос важный. У меня есть предположение, что Христос во время своего земного пути учения и служения в какой-то степени нарушает своды земного закона. Делает это явно, вызывая тем самым гнев служителей закона того времени, с одной стороны. С другой же стороны, он подчеркивает, говоря прямо, что я пришел не для того, чтобы разрушать существующие земные законы, государства, границы, власть. Вовсе нет. Я пришел ради другого. Так вот, каково отношение Христа с земным законом начала времен?
На самом деле, Христос с самого начала показал то, что он подчиняется земным законам, государственным законам, даже законам языческой Римской империи. И это находит свое отражение в молитвах службы Рождества Христова, что Господь повиновался повелению кесаря Августа и отправился на перепись. Ну, понятно, что не он сам, а его родители, да, но мы же понимаем, что он был воплотившийся Бога-человек, и все это происходило по его божественному изволению, да, и поэтому, да, Господь повиновался земным законам в том их проявлении, да, которое отражает в себе вот эту какую-то вот, ну, божественную справедливость, да, и суть права как такового, да. Вот. С другой стороны, он, например, его знаменитый ответ, помните, о кесарю Кесарева, о Божьем Богу, да, и апостолы, которые именно от Христа получили вот наставление, вразумление, откровение, они в один голос писали, что не должно противиться земной власти, да, что нет власти, которая не от Бога, и что нужно, я уже сейчас это говорю, ну, как бы нашим языком, да, следовать законам государства. Но, опять-таки, те же самые апостолы и их ученики, первые христиане, показали, что там, где государство требовало отречения от Бога или нарушения христианских законов, да, вот в этом они, конечно, этим законам не подчинялись, за что многие и пострадали. И, в общем-то, сейчас ничего не меняется. То есть мы выполняем государственные законы в той мере, в какой они отражают божественную справедливость. Но если от нас закон потребует, то есть мы не выполняем закон, например, я как бы не пользуюсь правом как на убийство человека, на убийство ребенка, вот, и мы не будем подчиняться тем законам, которые будут заставлять нас отрекаться от Христа.
Ну вот, завершая вот эту грань вопроса, передо мной, как перед неофитом, важный для меня вопрос. Есть дилемма, вот есть выбор, какому закону следовать. Есть ли ситуация, ну, кроме вот упомянутого аборта, понятно, что мы не рассматриваем, но в каком-то более широком смысле, есть ли необходимость выбирать, какому закону следовать? Ну, вы знаете мою жизнь, вы знаете мою работу, вы знаете меня, мою жену, там, мою семью. У меня такой выбор стоит, или можно на этот счет не беспокоиться? Мне не надо выбирать тот закон или иной закон.
Мне кажется, выбирать всегда нужно, в том смысле, что всегда, в тех сферах жизни, где мы соприкасаемся вот с проблемой выполнения земных законов, ни в коем случае совесть нельзя отключать. Потому что может быть все правильно по закону человеческому, но абсолютно неправильно по закону Божию. Я всегда вспоминаю этот случай, когда я беседовал с одним человеком верующим, который был юристом и работал на одну, скажем так, компанию крупную. И он мне рассказывал, что ему приходится, ему приходится участвовать в судах, где он защищает интересы своей компании, и в том числе против сотрудников, которых компания уволила. И причем уволила не всегда справедливо. Но, тем не менее, он в суде защищал интересы компании и выигрывал эти суды. Потому что, как правило, ну, обычные работники, они не настолько юридически грамотны и не настолько богаты, чтобы нанять соответствующих адвокатов. И я спросил у этого человека: ну а как же так? Вы же грешите пред Богом. Вы грешите пред Богом, и знаете, как есть одно из проклятий, которое находится в Ветхом Завете, в книге Второзакония, да? Проклят, кто слепому указывает неправильную дорогу. То есть пользуется как бы, ну, слабостью, да, другого человека в свои, ну, своих интересах, да, каких бы то ни было. И ответ этого человека меня поразил. Ну как же, это же моя работа. Да, вот в данной ситуации, конечно, мы видим, что по закону и по решению человеческого закона, по решению человеческого суда все правильно и все справедливо, а с точки зрения Божьего закона происходит самое настоящее преступление.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Ризоположения в Леонове. Наш разговор в конечном итоге вращается вокруг сегодняшнего фрагмента послания апостола Павла римлянам, глава 7, фрагменту непонятному. Мы к нему обратимся подробнее буквально через несколько минут. А сначала я хочу вас, отец Андрей, спросить вот о чем. Что такое послание апостола Павла римлянам в частности? И, наверное, самый важный вопрос вот какой. Я понимаю, почему читается Евангелие во время литургии. Евангелие – это священный текст, имеющий непосредственное отношение ко Христу, к которому я пришел на литургии. Что касается посланий апостолов, мне не до конца понятно. Это же не в буквальном смысле священные тексты. Это письмо человека другим людям. Тем не менее, они преподносятся мне как священные тексты. И вот вопрос, почему?
Интересно, что... Да, вот вы правильно сказали, что... сами ответили на свой вопрос, да, что послание апостольские – это письма. То есть это на самом деле это такой элемент повседневной жизни человека, вот этого греко-римского мира. Вот как сейчас мы пишем друг другу смс-ки, сообщения в мессенджерах. Еще не так давно мы писали письма друг другу через электронную почту. А вот, может быть, еще там 2-3 десятка лет назад мы писали письма. Я прекрасно помню, как я писал родителям письмо из пионерского лагеря. Да, сейчас вряд ли кто-то будет писать письмо из летнего лагеря своим родителям. Да? Но в древние времена письмо – это вот такой элемент ежедневного обихода, ежедневного общения. Люди писали письма очень часто, и историки, особенно те, кто занимается палеографией, и древними памятниками, они в большом количестве находят вот эту переписку людей древнего мира, людей средневековья. И именно очень часто по этой переписке мы восстанавливаем историю, особенно микроисторию. И что касается апостольских писем, а вот понимаете, в чем дело? Вот как бы вы рассуждаете так, что поскольку Евангелие как бы о жизни Иисуса Христа, это как будто как бы литература первого плана, да? А послания вроде нет. А исторически это получилось совсем по-другому, что первыми как раз появились письма апостольские. То есть уже только поэтому они первые, кто стали входить в, скажем так, в перечень священных текстов. А уже потом исторически появляется Евангелие. То есть здесь причина чисто даже техническая, бытовая, что письма писались постоянно. И поэтому апостолы, как и все остальные люди, писали письма. В том числе и письма такого, скажем так, серьезного содержания, вероучительного содержания, письма с наставлениями, с вразумлениями, с объяснением, с изложением христианской веры. Да, но все равно это были письма. Поэтому это то, что происходило очень часто, и поэтому именно апостольские письма, или как мы сейчас их называем, более так торжественно, да, послания, хотя это все-таки письма, поэтому они раньше появились, они раньше стали ходить между христианами, раньше стали обсуждаться, и самими христианами апостольская проповедь устная и апостольские письма воспринимались как именно живое свидетельство об Иисусе Христе. А Евангелие на самом деле явились как бы продолжением темы посланий. Христиане захотели иметь как бы отдельные книги, рассказывающие о жизни Христа, уже как некое отдельное произведение. И так появляются Евангелия. Поэтому, да, вы абсолютно правы, нам кажется, что да, вот Евангелие, почему же послание? А исторически получается совсем обратная последовательность.
Вопрос, который не дает мне покоя. Давайте предположим, что я написал письмо на 4 страницах. Меньше не бывает. Ну, особенно вот когда мы говорим о текстах апостола Павла. Бесконечно глубоких, бесконечно поэтичных, невероятно трудных для даже для понимания, даже для изучения. Вот, допустим, я написал письмо, не такое сложное, на 4 страницах. Я отправил его, допустим, жене с посланником. Жена его прочитала, пошла к подруге и пересказала. Пересказала не слово в слово, потому что письмо пересказать невозможно. Подруга пересказала это письмо своей подруге со своими искажениями, потому что невозможно человеку пересказать 4 страницы слово в слово. И это все происходит, ну, на протяжении недели. А теперь давайте умножим это на 2000-летия. Вы понимаете, к чему я клоню? В какой степени те 4 страницы условные, написанные рукой апостола Павла, дошли до меня в 2022 году?
Я бы даже эту цепочку усложнил. Вы не написали письмо своей рукой, а вы ходили по комнате из угла в угол, вслух диктовали письмо, а ваш помощник его записывал. А потом, когда он все записал, вы в конце написали: «Дорогая, подписываюсь сам, люблю, целую, до свидания». Вот. То есть есть еще один человек в этой цепочке, вот, который, может быть, какое-то слово не так услышал. И вы абсолютно верно, изложили вот, проблемы, которые связаны с восприятием апостольских посланий и с вот этой устной традицией. Вот. Однако же, вот в чем дело, что слава Богу, что эти письма, они были не только частным людям, ну, там, понятно, к Титу, там, к Филимону, к Тимофею, да, это частные письма, а они, эти письма, они отправлялись общинам. Поэтому эти письма в общинах хранились, они как бы читались, и понятно, что люди имели постоянную, скажем так, постоянную возможность сравнивать свои впечатления и свои пересказы апостольского учения с тем, что написано в их письмах. Ведь недаром есть традиция чтения Писания на каждом богослужении. Почему? Вот именно для того, чтобы мой пересказ другим и мое изложение – оно могло иметь какую-то, ну, калибровку, да, вот, и подвергаться коррекции. Более того, что, как мы читаем в послании к Колоссянам, оказывается, апостол Павел написал еще какое-то послание к лаодикийцам. И он просит, чтобы Колоссяне то послание, которое он им послал, отдали лаодикийцам почитать, а чтобы послание, которое он лаодикийцам послал, Колосни сами прочитали. Поэтому такой сложный процесс, но не без проблем, о которых вы говорите. Но слава богу, что все-таки письменные источники, они сохранялись, и все-таки оставалась возможность сверить пересказы с оригиналом. И поэтому, когда во время всяких религиозных споров, вы знаете прекрасно, что люди сыпят цитатами Священного Писания. Почему? А потому что, вот смотрите, вот это, мол, ваш пересказ, а вот написано вот так вот. Да? А другой говорит, что нет, это ваш пересказ, а на самом деле написано это вот так вот. А все упирается в то, как замечательно сказано, Писание не в чтении, а в понимании. Оказывается, процитировать-то и иметь письменный источник все-таки важно, а есть-то вопрос еще и интерпретации, непосредственной интерпретации толкования письменного текста, который при одном и том же тексте перед глазами даже у двух людей может быть разное.
Какой самый ранний документ сохранился по сей день, где его можно вряд ли потрогать, подержать в руках, но хотя бы увидеть своими глазами? Я так полагаю, что подписи апостола Павла, наверное, в физическом виде, вот это вот «дорогая, целую, люблю», вот этого, наверное, не сохранилось, но что-то же, наверное, где-то есть, на чем ученые строят свои выводы и умозаключения.
Вообще, рукописи Нового Завета, их порядка 5000. Но вот полного текста Нового Завета, допустим, первого века, именно вот автографа, у нас нету. По-моему, самый ранний папирус, который найден, это первая четверть второго века. Это знаменитый вот отрывок из Евангелия от Иоанна. Поэтому, с одной стороны, да, у нас есть рукописи второго века, есть рукописи третьего века, есть полные собрание Нового Завета 4 века. Но, конечно же, вряд ли до нас дошел именно вот протограф, да, то есть вот непосредственно конкретный текст письма. То есть, конечно, это как бы переписано, но, с другой стороны, большое количество этих рукописей дает нам возможность их сравнивать и понимать, даже если происходил какой-то процесс искажения или ошибочного переписывания, или восприятие. Это исторически все можно отследить, потому что ученые все эти рукописи собрали, они каждую рукопись обозначили, и есть замечательные критические издания Нового Завета, где вы можете прямо вот посмотреть и сами сделать вывод, вот какое из чтений до нас дошедших оно правильно. Да? Вот это, этим занимается уже много-много лет, целая наука, называется библейская текстология. Вот. Но я бы не стал все сводить к проблеме того, кто что написал и кто что понял. Потому что слава Богу, что наша вера основана не на книге, не на мертвой букве, как апостол Павел говорит, а на опыте, живом опыте богообщения, который есть у святых людей. Поэтому мы верим не в книгу, мы верим в живого Христа, и опыт этого живого общения со Христом был во все времена у святых людей. Почему мы их так почитаем, почему мы к ним обращаемся? Потому что они не авторитеты, это не то слово, они свидетели живого общения со Христом. Вот в чем дело, понимаете, можно все Библии в мире уничтожить, И вымрать все цитаты во всех книжках, даже атеистических. Вот. Но вера во Христа от этого не пропадет. Потому что есть опыт живой веры.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио. А через минуту продолжим разговор с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Ризоположения в Леонове. Не переключайтесь, самое интересное впереди.
Светлый вечер. На радио «Вера».